дорогие братья и сестры, с вами в студии Ксения Смирнова. Сегодня 29 августа по новому стилю, 16 по старому церковному календарю. Сегодняшний праздник – это по празднеству Успения Пресвятой Богородицы, и еще один – это перенесение из Эдессы в Константинополь нерукотворенного образа Господа Иисуса Христа. И еще сегодня Православная Церковь совершает память следующих святых – мученика Диомида Врача, мучеников 33 палестинских, священномученика Александра Пресвитера, преподобномученицы Анны и мученика Иакова, преподобного Херимона Египетского. Также совершается празднование в честь Феодоровской иконы Божьей Матери. Первое сказание о нерукотворенном образе Иисуса Христа мы встречаем у церковного историка древности Евсевия Памфила. По его собственным словам, он занес это сказание в свою историю, основываясь не на предании только, но на письменных документах, найденных им в эфесских архивах. Это сказание повествует о том, как во времена земной жизни Господа, когда он проповедовал в Иудее, в сирийском городе Эдессе правил князь Авгарь. Имя Авгарь было родовым прозвищем эдесских владетелей, например, как фараон в Египте. Полное имя этого исторического деятеля было Авгарь V Бармону Укамма, и именно его традиция считает первым христианским правителем Асраены, небольшого эллинистического государства в Северной Месопотамии. Современное название столицы этого государства Эдессы – Урфа, и находится это место на юго-востоке Турции. Так вот, этот самый князь Авгарь страдал неизлечимой в те времена болезнью, проказой. И вот до него дошел слух о Господе Иисусе Христе и его учениках, о великих чудесах и исцелениях, совершаемых Иисусом. Авгарь мечтал увидеть Господа и получить от Него исцеление. Но больной князь не мог сам прийти в Палестину, поэтому он послал туда своего искусного живописца Ананию с письмом к Иисусу Христу, в котором просил Господа прийти в город Эдессу и исцелить его. Авгарь поручил живописцу нарисовать портрет Господа, чтобы всегда иметь при себе его образ, если уж он сам не сможет прийти в Эдессу. Ананий с письмом отправился в путь. Придя в Иерусалим, он увидел Господа, который проповедовал на равнине среди множества людей. Не имея возможности подойти ближе, Ананий забрался на камень и оттуда, всматриваясь издали в лицо Иисуса, пытался нарисовать его, но ничего у него не получалось. Господь велел одному из апостолов подозвать живописца. «Где письмо твоего князя Авгаря, которое ты принес из Эдессы?» — спросил Господь. Анания с трепетом вынул письмо князя и отдал в руки Христа. «Блажен ты, Авгарь, не видевший меня и уверовавший в меня», — сказал Господь и написал ответное послание князю, в котором обещал, что по вознесении к Отцу Небесному пришлет в Эдессу одного из своих учеников, который совершенно исцелит Авгаря и подаст ему жизнь вечную через крещение. Затем Господь велел принести воду и убрус, то есть полотенце. Умыв пресвятое лицо свое, Господь отер его поданным ему убрусом, и, о чудо, на убрусе отпечаталось пресвятое подобие божественного лика Господа. Отдавая это нерукотворное изображение вместе с письмом Анании, Господь сказал: «Неси, отдай пославшему тебя». Получив письмо от Господа и его нерукотворный образ, Авгарь с любовью облобызал его и сразу же получил облегчение в болезни. Когда же в Эдессу пришел по божественной благодати апостол Фадий и окрестил князя Авгаря, то князь вышел из купели совершенно чистым телом и душой. Вместе с князем крестился весь его дом и весь город. Авгарь сделал над воротами города углубление в стене, наложил убрус нерукотворного образа Христова на доску негниющего крепкого дерева, украсил золотом и драгоценными камнями и поставил над воротами на стене. Под образом он сделал надпись с золотыми буквами: «Христе Боже, всякий уповающий на Тебя не постыдится». И повелел князь Авгарь всем, входящим в город и исходящим из него, поклоняться божественному образу Христа. Жители Эдессы были уверены в неприступности своего города и считали его под особым покровительством Спасителя. Однако первое исторически точное упоминание об этом плате относится к обстоятельствам открытия образа Спаса Нерукотворного в тайнике близ городских ворот Эдессы в 544 году, то есть 1460 лет назад. Мандилеон, так называли нерукотворный образ, обнаруженный архиереем в тайном укрытии в разгар политических потрясений, религиозных споров и войны с персидским шахом Хосроем, стал святыней Эдессы. Историк Евагрий пишет, что осада города не имела успеха и была снята персами благодаря чудесам от нерукотворенного образа. Когда все усилия зажечь деревянную стену на осадном валу, сделанном неприятелем, оказались напрасными, и исчезла всякая надежда на человеческую помощь, жители города обратились к последнему средству. Принесли богоначертанный образ, сделанный не человеческими руками, но присланный Христом к Авгарию. Этот образ они понесли в подкоп, сделанный под осадным валом неприятеля, окропили образ водой, а стекшие капли бросили на зажженные во рву дрова. После этого разгорелся такой необычайно сильный огонь, что он полностью истребил все громадные осадные сооружения, а неприятель в страхе бежал от городских стен. Став святыней и защитником города, чудотворный плат 4 столетия хранился в Эдессе. В 944 году Иоанн Куркуас, полководец византийского императора Романа I Лакопина, окружил этот город, находившийся в то время под властью арабов, многочисленным войском. В результате соглашения между греческим полководцем и эмиром города святыня была передана византийскому императору. Получив нерукотворный образ, Роман Лакопин не только прекратил военные действия, но дал за образ богатый выкуп и отпустил на волю 200 знатных эдесских пленников. С большими почестями Мандилеон был доставлен в Константинополь в день праздника Успения Божьей Матери 15 августа 944 года. Он был помещен в Фарусской церкви императорского дворца и поступил в число государственных реликвий, которые выносились и показывались народу только в назначенные дни. Здесь святыня хранилась более 2,5 столетий, вплоть до трагических событий Четвертого крестового похода. После взятия крестоносцами Константинополя в 1204 году многие святыни Константинополя, связанные с именем Спасителя, терновый венец, плащ, бич, трость, губка, древо креста Господня, гвозди, копье, ризы, пояс, сандалии, плащаница Спасителя и, по-видимому, и нерукотворный образ были похищены и увезены на Запад. Плащ и ризы сохранились частицей материи в Трире в виде большого куска полотна в монастыре святого Дионисия в Риме и как маленькая часть ткани в Москве. Терновый венец находится в соборе Парижской Богоматери. Части древа креста Господня сохраняются ныне в Стамбуле, в храме Воскресения Христова Иерусалима и на Кипре. Один из гвоздей распятия возлежит в хранилищах Московского Кремля. По мнению некоторых историков, нерукотворный образ хранился в Риме в церкви святого Сильвестра. По другим источникам, император Иоанн Палеолог за услуги, оказанные ему венецианцами во время династических усобиц, подарил его генуэзскому командору Леонардо Монтальдо. Этим командором плат был перевезен в Геную, где хранился сначала в его фамильной часовне, а потом по завещанию был отказан армянскому монастырю святого Варфоломея. Путем дальнейшего перемещения нерукотворный образ появляется в Риме, и здесь его средневековая копия под именем святого Убруса сохраняется в церкви святого Петра до сих пор. Наконец, существует и такой рассказ, что нерукотворный образ потонул в Мраморном море во время его перевозки в Венецию. Очевидно одно – исторический путь, каким можно было бы добраться до святыни, потерян, и нам остается теперь знакомиться с подлинником по тем копиям, которые с именем нерукотворного образа сохранились в византийской и западной иконографии. Интересно и то, что, по мнению некоторых исследователей, прототипом или аналогом иконографической схемы и идеи образа нерукотворного Спаса была знаменитая Туринская плащаница, которая в течение большого промежутка времени могла храниться свернутой 8 раз, так что виден был лишь лик Христа. То есть, когда сам нерукотворный образ был уже утерян, за него принималась именно сложенная 8 раз Туринская плащаница. Но это лишь одна из версий. И какова бы ни была судьба древнего нерукотворного образа, для нас главное в этом празднике – догматическое обоснование образа. Мы знаем, что Господь наш Иисус Христос истинно вочеловечился и вместе с плотью обрел свой видимый образ, который должен был быть явлен и видим людьми. Поэтому в его глубочайшем догматическом смысле значение выражения «нерукотворный образ» следует понимать в духе Евангелия от Марка. Образ этот – прежде всего сам Христос, воплощенное Слово, явленное в храме тела Его. Следовательно, со времени явления в мир Спасителя ветхозаветный запрет на изображение Бога теряет смысл, и иконы Христовы становятся неопровержимыми свидетелями подлинного воплощения Сына Божия. Ведь на иконах мы видим не образ Бога, сделанный по человеческим домыслам, а подлинный лик Сына Божия, который предание Церкви возводит к непосредственному соприкосновению с Его живым ликом. Поэтому традиция Церкви начинает бесчисленный сонм образов Иисуса Христа с нерукотворного, явленного от непосредственного прикосновения матерчатого полотна к Его пречистому лику, на котором при этом запечатлелся, как отражение в зеркале, Его истинный образ». Сегодня же православная церковь, братья и сестры, совершает память нескольких новомучеников, в том числе и священномученика Александра Соколова. Он родился в 1893 году в Тихвинском уезде Новгородской губернии в семье священника, окончил Новгородскую духовную семинарию, поступил псаломщиком в храм села Иршова Череповецкого уезда Новгородской губернии, был рукоположен в сан диакона, через год в сан священника ко храму села Озерова, где прошло его детство. В 1924 году отец Александр был переведен в храм села Иршова, где когда-то служил псаломщиком. Сразу же после установления советской власти начались гонения на Русскую православную церковь. Одна из форм, в которой выливались эти гонения, выражалась в требовании уплаты непомерных налогов и штрафов, которые в случае с отцом Александром были настолько значительны, что, не имея средств их заплатить, священник вынужден был переехать с женой и тремя маленькими детьми в другое место, в Тверскую область, где он сначала служил в храмах Краснохолмского района, а затем в селе Поречье Молоковского района. Все свои силы и время отец Александр отдавал пастве. Местные власти запрещали служить молебны на полях и в домах прихожан, однако он, как это было принято и до революции, регулярно обходил все деревни прихода. Видя его ревностное служение, паства ответно любила его. Несмотря на гонения и разрушение храмов, на то, что власти постоянно обирали приход и священника, церковь в селе Поречье ремонтировалась всякий раз, когда в том бывала нужда. На всякий раз власти незамедлительно преследовали за это и священника, и прихожан. Так, например, в 1935 году, когда прихожане покрасили и побелили храм, а оставшуюся от ремонта краску продали школе, священник и староста сразу же были арестованы. Священника обвинили в спекуляции и приговорили к 5 годам исправительно-трудовых лагерей. В те годы иногда еще было возможно, если священник не был обвинен в политическом преступлении, доказать его невиновность. Областной суд, куда дело попало из районного суда, полностью оправдал батюшку. Отец Александр был освобожден. Летом 1937 года сотрудники НКВД были оповещены о грядущих арестах всего духовенства и стали собирать на них данные. Чаще всего вызывались люди, готовые говорить и подтверждать что угодно. И вот один из таких людей рассказал сотруднику НКВД об отце Александре, будто тот сомневался в подлинности показаний подсудимых на открытых судебных процессах, где обвиняемые чересчур охотно и гладко очерняли себя и других. Удивительно было бы, если бы кто-то этому не удивлялся. А также, что священник, отметив, что в районных магазинах не было хлеба, предположил, что хлеба нет потому, что местные власти дали завышенные цифры об урожайности, а центральные власти, взяв в соответствии со своими нуждами хлеб, постановили, что оставленного в соответствии с цифрами будет достаточно, и отказали району в снабжении мукой и зерном. 27 июля сотрудники НКВД арестовали отца Александра, заключили его в Краснохолмскую тюрьму. Через 3 дня его допросили. Следователь спросил, чем занимался священник до и после революции. Он ответил, что до революции занимался исключительно своей пасторской деятельностью, а вот после революции пришлось обзавестись небольшим хозяйством. Времена были голодные, подсобное хозяйство стало большим подспорьем, тем более, что на руках была семья, два сына и дочь. Хозяйство было небольшое: дом, амбар, сарай, баня, одна лошадь, две коровы, 5 десятин земли. Но в 29-м году батюшке было дано непосильное задание на сдачу сельхозпродуктов, и за невыполнение его хозяйство было описано и реквизовано. Сельсовет по обыкновению выдал НКВД справку, где было сказано о необходимости ареста священника, так как он привлекал на свою сторону отсталое население и без регистрации в ЗАГСе отпевал покойников, считаем его социально опасным человеком для местного населения, который заслуживает высылки из местных пределов, писал председатель сельсовета. Интересно в таких случаях знать, а понимал ли этот председатель сельсовета, что батюшке грозит не просто высылка из местных пределов, а расстрел. Если понимал, то как же поворачивалась у него рука это писать? «Я этим процессом интересовался и о нем читал», — отвечал священник на допросе. Имеется в виду процесс над троцкистами. «Из прочитанного у меня складывалось какое-то неверие в его действительность», — откровенно отвечал отец Александр. «Меня удивляло то обстоятельство, что все подсудимые как-то даже хвастали своими контрреволюционными действиями, и я считал все это неестественным. Данными взглядами, насколько мне помнится, я ни с кем не делился, за исключением, возможно, моей семьи». Допрос отца Александра был закончен довольно быстро. 25 августа его уже приговорили к расстрелу, и через несколько дней, 29 августа 1937 года, священник Александр Соколов был расстрелян. Святые новомученики российские, молите Бога о нас. На этом, дорогие братья и сестры, я прощаюсь с вами до следующей встречи. Молитвами всех святых сегодняшнего дня спаси и сохрани вас Господь.